Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Царь Давид». Книга Деврей Раямим, первая часть, вторая глава. Здесь лишь вкратце упоминаются потомки наших праотцев, доходит их перечисление до царя Давида. И, в общем-то, все. Дальше будут все цари от царя Давида до царя Циткияху, последнего царя Иудеи. Это лишь упоминание. А дальше книга Деврей Раямим, уже вторая часть, будет очень подробно о них рассказывать и показывать нам, самое главное, что книга Деврей Раямим, летописи царей Иудеи, намеревается нам показать, а именно, как приходят к человеческому величию, как приходят к царству. Вторая глава книги Деврей Раямим, летописи царей Израиля. Вот сыновья Израиля, нашего праотца Якова. Рувен, Шимон, Леви, Иуда, Иссахар, Звулун, Дан, Юсеф, Беньямин, Нафтали, Гад, Ашер. Сыновья Иуды, Эр, и Анан, и Шейла, трое родились у него от Батшуа, Кенаанианки, сложно написано. И был Эр, первенец Иуды, неугоден в глаза Господа, и он умертвил его. Об этом мы говорили во время наших прежних лекций, о истории и о сути колена Иуда. И Тамар, невестка его, родила ему Переца и Зераха. Всех сыновей Иуды, пятеро, сыновья Переца, от Переца пошли цари, от Зераха, Перец, тот, кто Пурец. Только царь имеет право Лифроц Гдарим, продвигать для своего народа границы, никакой человек, кто не является царем, проникать в границы жизнедеятельности другого человека не имеет права. Об этом сказали Хазаль, что Бог и не допускает, что ни один человек не может проникнуть в зону жизнедеятельности другого, даже на толщину волосинки, Всевышний просто не позволяет. То есть, если кто-то проникает в вашу зону, то его нужно остановить юридически или физически, не знаю, в зависимости от типа проникновения. Но, во всяком случае, понимать, что этот человек явился совершенно не случайно, и, возможно, Всевышний позволил ему либо забрать свою долю, на самом деле это не ваша, либо позволил ему причинить вам неприятность, потому что у вас есть какие-то грехи, которые привели вас к тому, что требуется за это немножко пострадать. Итак, от Переца пошли цари, Перец Пурец, он расширяет границы, от Зераха, Зриха, это подъем солнца, свечение солнца, от Зераха пошли пророки. Сыновья Переца, Хецрон и Хамуль, сыновья Зераха, Зимри, Итан, Ималь, Калколи, Дара, всего пятеро. И сыновья Карми, Ахар, наведший беду на Израиля. И сыновья Итана, Ерахмиэль, Ирам и Келувай. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Нахшона, главу сыновей Иуды. Обратите внимание, насколько подробно перечисляется древо колена Иуды. И дальше мы увидим, что будет перечисляться очень подробно имена десятков, многих, даже несколько сотен людей от глав колена и до периода завершения Танаха. То есть те, кто составляли эту книгу, Эзра и его Бейт-Дин, они настолько явно видели историю еврейского народа, к тому времени это прошло 800 лет. То есть они описали 800-летнюю историю еврейского народа по именам. Обратите внимание, какая была ясность не только событий существенных, тех, что повлияли на жизнь еврейского народа, но даже имен людей. То есть это действительно передача традиции. Обратите внимание на эти детали. Когда мы читаем эти имена, то они нам несут порой мало информации, за исключением каких-то особых имен, которые действительно событийно повлияли на еврейскую историю. Тем не менее, сам факт наличия этих имен, которые вошли в Священное Писание, так просто в Священное Писание людей не вписывали. Это были люди, сердца которых трепетали перед небесами, люди, достойные чуда, люди, достойные величия. И Боз родил Аведа, и Авед родил Ишая, отца царя Давида. И Ишай родил первенца своего Илиава, и второго Авинадава, и третьего Шиму, четвертого Натаниэля, пятого Радая, шестого Отсама, седьмого Давида. Давид седьмой, младший сын Ишая. И сестры их Церуя и Авигайль, и сыновья Церуя, Авишай, Йоав, Асаэль, трое. Итак, царь Давид. Наконец рождается царь Давид в колене Иуда, седьмой сын своего отца Ишая. Что мы можем сказать вкратце? Царь Давид здесь лишь упомянут, как я говорил, в дальнейшем будет очень много о нем написано, чтобы мы могли познакомиться с его величием. Царь Давид – вечность Израиля. Царь Давид обладает тем качеством, которое приводит к вечности. Некоторые люди, они приходят к Богу с очень хорошими намерениями и, в общем, служат Богу как-то не хуже других, может быть, даже чуть лучше, но дети их не следуют за их путями, и в результате нецах Израиля, вечность Израиля нарушена, и у таких людей нет продолжения в их жизни, продолжения в их служении. Концепция царя Давида – нецах. Это не означает, что все его сыновья, хотя практически все его сыновья были праведными, практически все его потомки, имею в виду, были людьми великими, то есть там не было простака, заурядной личности не было ни одного. Были люди, которые грешили, но даже в состоянии греха они были великими людьми. Хотя грех, который был в Иуде, он совершенно несравним с грехом царей Израиля. Цари Израиля, как только они оторвались от Иерусалима, от Иерусалимского храма, там начался полный духовный сбой, полный бардак, так что там вообще не с кем будет говорить, об этом мы тоже с вами выучим во второй книге Деврей Рьямим. Царь Давид обеспечивает вечность Израиля, так что это был такой человек, у которого все его потомки до сего дня являются великими людьми, ну, я имею в виду, не все его потомки до сегодня, все потомки, о которых сказано в Танахе, являлись великими людьми, и до сегодня существуют потомки, которые в результате родят Машиаха, царя еврейского народа, такого царя, что его примут все воскресшие в этом мире в качестве царя, то есть царь Давид, будучи пращуром царства в Израиле, он, увидев образ Машиаха, примет его в качестве своего царя и будет относиться к нему соответствующим уважением. Именно такого Машиаха мы и ждем. А качество Машиаха и его способность заложил царь Давид, о чем мы и поговорим с вами сегодня немножко более подробно. По отношению к нему, к царю Давиду, исполнились все шесть благословений Боаза, потомка Рут. В книге пророка Шмуэля, 16 глава, сказано вам следующее. «Ене раити бен лаишай бейта лахми, вот я видел сына у Ишая из Бейтлехема, Юдея Наген, первое благословение Юдея Наген, он умеет играть на музыкальном инструменте, играть так, что, как мы в дальнейшем увидим, что к человеку возвращалось божественное присутствие. Вильнский Гаон сказал, что если бы он не изучал Тору, то тогда бы он занимался музыкой, то есть он видел в музыке какую-то особую гармонию, способную повлиять на состояние души человека в его оболочке. Итак, первое благословение Юдея Наген умел играть как-то так особенным образом. Гибор Хайль – человек, обладающий силами и внешними, и внутренними перебороть свое дурное побуждение. Ишмилхама – человек, ведущий войну с фальшью, с ложью, непримирим к состоянию отсутствия истины, к ложной реальности. Навон давар, понимающий и способный выводить одно из другого. Иштор, человек великий своим образом. Верашем имо, и Бог с ним. Это завершающее благословение, и Бог с ним. Итак, шесть благословений, которые Боаз передал Рут, и все они исполнились в царе Давиде и в очень большой мере исполнились во всех его потомках, приведенных в Танахе, то есть до последнего царя Иудеи. Многие люди не вполне понимают, в чем духовное величие царя Давида. И ключ к постижению его образа нам приводится в книге пророка Шмуэля, вторая книга, 23 глава, написано так. «Ваэлэ диврей Давид гаахроним неум гашем». «Ваэлэ диврей Давид гаахроним неум Давид бен Ишай, у неум гагевер гукам аль Машиах луки Яков». «Венаим змирот Исраэль. Руа Гашем диберби умилато аль лашони. Умар элокей Исраэль ли дибер цур Исраэль. Мошель бе Адам цадик мошель рат элоким». Переведем это на русский язык. Это слова Давида последние. Речение человека, вознесенного помазанника Бога Якова, автора приятных песен Израиля. «Дух Господа говорит во мне, и слово Его на языке моем. Бог Израиля сказал мне, говори о плод Израиля, властвуй над людьми праведник, властвуй трепетом перед Богом». Итак, Всевышний призывает царя Давид властвовать и чем? Трепетом перед Богом. То есть образ царя Давида, царя, который имел более-менее все, то есть в тот момент не было какого-то особого богатства, да, царя Давида была постоянная жизнь испытаний, постоянная жизнь трудностей, постоянные невзгоды. До царя Шломо, который привел еврейский народ в состояние процветания материального и духовного, который возвел храм, у царя Давида ситуация была достаточно тяжелая, но все-таки он был царем, он мог себе позволить больше, чем любой в его народе, и какое качество описывает Танах, что он властвовал над народом трепетом перед Богом. То есть люди видели царя, что они видели в нем? Трепет перед Богом. Они видели, что его сердце трепещет перед Богом. Не какую-то вот эту царскую спесь, наглость, вот все то, что у царей обычно на лицах написано. Я не так много царей видел в своей жизни, ничего не могу сказать, но... Мы знаем, во всяком случае, из истории, как выглядели цари, которым принадлежала власть над народом. Что определяет царя Давида? Он сам об этом сказал. Таилим, 101 глава. «Так сказал царь Давид, постигну путь цельности, когда придешь ты ко мне, сердцем непорочным буду ходить в доме своем». Царь Давид говорит, рассказывает о себе, что для него представляло важность, значимость постигнуть путь цельности. «Когда придешь ты ко мне, сердцем непорочным буду ходить в доме своем». Скажите, пожалуйста, многие из нас ставим перед собой такую задачу. Сердцем непорочным ходить в доме своем. Или мы как-то так абстрактно хотим стать святыми и возвышенными, но реально... Не очень к этому стремимся. Царь Давид в 40-й главе Таилим произнес слова. «Аза амарти гине бати бемегилат сефер кату вэлай». И вот я сказал, вот пришел с текстом книги, со свитком книги, написанным на мне. Текст книги, написанный на мне. То есть царь Давид был живым свитком книги, написанной на нем. Талмуд разъясняет нам следующее. «Каждый, кто видел царя Давида, вспоминал закон». Так сказано в Талмуде. Признакает вопрос, а что это за качество? Какой закон вспоминал? Закон про омовение рук, закон про детали развода между мужем и женой, про заключение брака, про... имущество, если бык забодал корову. Какой закон человек вспоминал, увидев царя Давида? Ответ – вспоминали все законы, которые знали. То есть, говоря совсем попроще, когда видели великий образ царя Давида, люди вспоминали то, к чему не были внимательны в своем служении. То есть, они начинали исполнять служение... совершенно иначе, совершенно... другим, на другом уровне. То, что они знали, но как-то у них не было особенно реализовано, они начинали исполнять качественно. Дальше сказано, царь Давид говорит о себе, они Ани вейвейн анухи валиби халаль бекерби. Я бедный, несчастный. Бедный, нищий, несчастный. Царь Давид никогда не был несчастным, потому что Бог был с ним. Неправильный перевод мой. Я неправильно это перевел. Киани ани вейвьон, ибо я бедный и несчастный. Вэлиби халаль бекерби. Сердце мое пустое в моей груди. Сегодня под пустотой сердца люди обычно понимают отсутствие эмоций или вообще отсутствие человечности или еще что-то. Однако царь Давид имел в виду то, что описывает Талмуд, о том, что сказано, что между двумя вратами сердца, между вратами восприятия и вратами реакции, находится муха. Муха, она там, где гниение, там, где испражнение. Там, а испражнение, что это такое? Это отрыв от жизненности. Так вот, царь Давид говорит, что у него сердце пустое внутри него, там нет ни мухи, ни того, что муха в качестве пищи и в качестве удобной для нее среды для себя избирает. Этого в сердце царя Давида нет. Так он о себе свидетельствует, и Священное Писание это сохранило. Кстати, обратите внимание, это написано в книге пророка Шмуэля, а книгу пророка Шмуэля не пророк Шмуэль написал, а записал пророк Ирмияху, то есть записали эту книгу через 400 лет после этого, когда уже все это сложилось, все это подтвердило, доказало величие царя Давида и прочее. Бейт Лехем, место рождения царя Давида, и текст Танаха рассказывает нам следующее, что царь Давид родился в Бейт-Лехеме, был седьмым сыном, как мы с вами узнали. Давайте посмотрим книгу пророка Шмуэля, 16 глава. Как царя Давида помазали на царство, как все это происходило. Это очень много нам добавит к пониманию образа царя Давида, что является темой весьма центральной в книге Деврей ха-Ямим. Итак, история следующая. «И сказал Господь Шмуэлю», пророк Шмуэль был главой поколения, был великим пророком, пророком, который вернул былую красоту еврейскому народу, который был Рабан Шель-Навиим, учитель пророков. В те времена, о тех временах сказано «Два Рашем Рая Якар Биямим Харем Эйн Хазон Нефрац». Слово Бога было дорого в те дни, и видение было нечасто. Нечасто распространено, раскрыто, соответственно, ситуация была весьма тяжелая в еврейском народе. Было состояние сокрытия, пророк Шмуэль, он прошел через сокрытие, поэтому называется Рабан Шель-Навиим, учитель пророка. И он является верным свидетелем. С чего и начинается эта глава? Обращается к нему Всевышний и говорит: «Доколе ты будешь горевать о Шауле?» Пророк Шмуэль видел в качестве царства как раз не царя Давида. Он горевал о царе Шауле, о том, что колено Беньямина лишило царства. С точки зрения пророка Шмуэля, царство принадлежало колену Беньямина до тех пор, пока оно его не утратило. После утраты пророк Шмуэль вынужден согласиться с тем, что царство переходит от колена Беньямина к колену Иуда, но при этом находится в состоянии траура. Здесь приводится как горе, доколе ты будешь горевать. На иврите сказано «та митабель». Авилут – это состояние траура по умершему родственнику. То есть он находится, пророк Шмуэль, он не пребывает в состоянии печали, горя или еще чего-то, он в состоянии траура о гибели царства в еврейском народе колена Беньямина. Ему очень тяжело, и он не видит замены. Авилут – это состояние траура, когда у тебя нет замены. Если умирает близкий родственник, то заменить его никем невозможно по определению. Поэтому пророк Шмуэль видит, что он никак не может. Для него замены царства колена Беньямина не существует, и Всевышний дает ему повеление помазать на царство говорит, посылаю я тебя к Ишаю из Бейтлехема. И не сказал, какого именно сына из детей Ишая из Бейтлехема помазать на царство. Ибо среди его сыновей я усмотрел себе царя. Всевышний хочет, чтобы пророк Шмуэль в состоянии скорби смог найти царя. Итак, Ишай из Бейтлехема. Ишай из Бейтлехема является отцом царя Давида, и в связи с этим я хотел бы сказать следующее, что есть у нас в иудаизме понятие заслуги отцов, схует дослуги отцов. Если отец великий, то его заслуги помогают тому, что душа его ребенка будет великая. Что мы знаем про Ишая? Мы знаем о нем следующее, что, во-первых, он был одним из четырех людей, которые покинули этот мир, не совершив греха. И мы знаем об Ишае, что есть известный мидраш о том, что когда он родился, то к нему на обрезание пришли 600 тысяч человек, то есть весь клан Израиль, весь народ Израиля. 600 тысяч человек – это концепция не то, что 600 тысяч пришло, а еще сколько-то не пришли. Как бы весь еврейский народ присутствовал на его обрезании. Когда он преподавал Тору, то в его доме учения было 600 тысяч человек, то есть весь вся община Израиля. Когда он умер, то на его похороны пришли 600 тысяч человек. Этот мидраш, конечно же, не надо понимать напрямую о том, что когда трапеза была в связи с обрезанием царя, Ишая, была сделана, то там 600 тысяч человек пришли закусить. Так это понять неправильно, но имеется в виду, что когда Ишай родился, то об этом знали все. То есть это как-то коснулось всех. Когда у нас рождаются дети, то кого это касается? 5 человек, 10 человек. Кто об этом вообще слышит? 20 человек. Когда родился Ишай, он был из такой семьи, он был из семьи Боаза и Рут, что об этом говорили все. Когда он преподавал Тору в Доме учения, об этом говорили все. То есть те хидушим, то знание Торы, которое в его Доме учения звучало, оно распространилось по всему еврейскому народу и изменило еврейский народ. Когда он умер, то об этом тоже знал весь еврейский народ. Не все, конечно, от Дана до Бершевы пришли его хоронить, но, во всяком случае, все знали, что умер Ишай бен Овед. Ишай – сын человека, которого звали Овед. Овед – тот, кто служит Всевышнему. Итак, у Ишая одного из сыновей, этого особого человека, нужно было воцарить на царство в колене Иуда. «И сделал Шмуль то, что сказал Господь, и пришел в Бейтлехем, и поспешили к нему навстречу старейшины города и сказали, мир приходу твоему». Поспешили на иврите «Ваихараду». «Ваихараду» преисполнились трепета старейшины Бейтлехема, когда глава поколения, пророк Шмуэль, приходит в Бейтлехем, а весь народ, главы народа находятся в состоянии вейхарду, в состоянии харада, харидим, в состоянии трепета перед великим человеком. «И сказал он мир, что пришел он с миром. Пришел я принести жертву Господу, приготовьтесь и приходите со мною на жертвоприношение». То есть он воцаряет сына Ишая, великого праведного человека. «И подготовил он Ишая и сыновей его, и пригласил их на жертвоприношение. И было, когда они пришли, увидел он Илиава, и сказал он, верно, перед Господом помазанник его». То есть он видит Илиава, видит старшего сына Ишая, и видит в нем признаки царства. «Но Господь сказал Шмуэлю, не смотри на вид его и на высокий рост его, ибо его отверг я. Ведь суть не в том, что видит человек, ибо человек видит глазами, а Господь видит то, что в сердце. Комментатор отвечает на это следующее, что на тот момент, когда пророк Шмуэль увидел Илиава, в нем не было недостатка. Но недостаток проявится чуть позже, когда он совершит несколько действий, где его мышление будет работать медленнее, чем его эмоции. То есть он проявит гнев в отношении царя Давида, в частности, это будет означать, что его постижение не является достаточным, то есть в нем не хватает элемента царства. Царь живет исключительно ясным мышлением, и никакие чувства, тем более гнев, не могут опередить его мышление. Итак, Всевышний говорит ему, что не смотри человеческими глазами. То есть Всевышний соглашается с пророком Шмуэлем, что с точки зрения глаз человека Элиав является достойным того, чтобы быть царем. Всевышний признал правоту пророка Шмуэля, что Элиав достойный. Говорит, только не смотри, потому что здесь все иначе. Есть в нем уже корень недостатка, который в дальнейшем приведет его к сбою, поэтому царем быть в еврейском народе он не может. «И позвал Ишай Авинадава, и провел его перед Шмуэлем, сказал тот, и этого не избрал Господь. И провел перед ним Ишай Шаму, и сказал тот, и этого не избрал Господь». Тут уже сам пророк Шмуэль видит, что не избрал этого Господь. «И провел Ишай семерых сыновей своих перед Шмуэлем, но Шмуэль сказал Ишаю, не их избрал Господь. И сказал Шмуэль Ишаю, нет больше отроков». Больше детей у тебя нет? Говорит, никто из тех детей, которые были представлены, не подходит. Для царства не подходит. У тебя больше нет детей? И сказал тот, ну еще остался меньше, вот он пасет овец. Как-то немного странно, да? Приходит глава поколения к Ишаю, дает, когда все главы, все члены Сангедрина, все главы Сангедрина, который находился в Бейт-Лехеме, в царстве Иудеи, все они в состоянии трепета и страха предстали перед пророком Шмуэлем. И Ишай, предельно праведный человек, ему была поставлена четкая задача – привести своих детей. Что он делает? Он привел 6 из 7. А по поводу 7 говорит, не, он там скот пасет. «И сказал Шмуэль Ишаю, пошли за ним, приведи его, ибо мы не сядем за трапезу, пока не придет он сюда. И послал тот, и привели его, а он был красный, с красивыми глазами и миловидный». Был красный, напоминавший Исава, напоминавший ангела смерти. И смотрит на все это пророк Шмуэль, ему как-то все это тяжело кажется. «И сказал Господь, встань, помажь его, ибо это он. И взял Шмуэль рог с елеем и помазал его среди братьев его. И снисходил дух Господа на Давида с того дня и позже. И встал Шмуэль и пошел в Раму. А от Шауля отступил дух Господа и устрашал его дух злой от Господа». Царя Шауля, после того, как царство покинуло его, наступает тяжелый период времени, когда он не ощущает духа Бога, это вот дух злой, как бы пустота. Это то состояние, в котором мы с вами живем сегодня, и нам кажется, что это абсолютно нормально, что только так и нужно жить. При таких условиях пустоты, как это у нас, и мы поэтому бежим и свои какие-то продвигаем дела, свои какие-то интересы продвигаем, обогащаемся, образование получаем, над людьми пытаемся как-то подняться и чуть-чуть стать более способными, более богатыми, более по карьере продвинуться, чем они, потому что у нас глобальная внутренняя пустота. Так вот, царя Шауля был дух Бога. Мы сегодня даже практически не имеем представления, что это такое, за исключением очень непродолжительного количества времени, как вдруг нечто такое происходит. Итак, что происходит с царем Давидом в аспекте его помазания на царство? Мы видим, что здесь текст просто совершенно какой-то нереальный, все что-то происходит очень странно. Что это за история? Почему текст не говорит о том, что пророк Шмуэль встретил великого царя Давида, помазал его на царство, и все стало как-то гладко и так далее? Ответ – ничего гладкого с царством Израиля не происходит. Царству Израиля нет места на земле, и все, то, что Каббала называет кухот хицуним, силы внешние, они все не позволяют царю Давиду и его потомкам, и царству Израиля реализоваться в этом месте. Не позволяют. Итак, начнем с того, почему такое отношение отца к великому сыну. Когда приходит пророк и зовет всех сыновей Ишая, чтобы они предстали перед ним для выбора царя, то царя Давида не зовут вообще, и он скот какой-то где-то там пасет за пределами Бет-Лехема. Причина такая, что отец вообще не был уверен, что это его сын. Как это произошло? Произошло следующим образом. Итак, Ишай был великий праведник. И он был потомок Рут. На тот момент продолжался галахический спор в еврейском народе. Может ли моавитянка, принявшая гиюр, присоединиться к еврейскому народу или не может? Были разные точки зрения на этот счет. И сам Ишай посчитал, что, может быть, есть смысл устражить, и он отделился от своей жены, от той жены, которая родила ему 6 детей. Он отделился и в качестве жены взял рабыню. И однажды случилось так, что рабыня, увидев состояние жены, она уступила ей свое место, и жена Ишая пришла к нему, в результате зачала, и это был царь Давид, будущий царь Давид, и он не был уверен, а он был настолько скромный, настолько святой, что он не отличил, тогда темно это было, в любом случае взаимоотношения между мужем и женой разрешены только в темноте. Короче говоря, он не был до конца уверен, что это вообще его сын. То есть все это подчеркивает, обратите внимание, что царю Давиду нет места, в принципе, естественным образом, нету места в этом мире. Все кохот хицуниот, все силы зла, они сконцентрировались таким образом, чтобы не было возможности у царя Давида появиться на этом свете. Царю Давиду не было места в мире, поэтому, говорит Мидраш, что царь Давид прожил ровно 70 лет, он родился в праздник Шавуот, умер в праздник Шавуот, и эти 70 лет Адам уделил ему от своей жизни. Адам прожил 930 лет вместо 1000, которая была ему изначально отведена после греха. Адам умирает на 70 лет раньше и оставляет 70 лет жизни для царя Давида, потому что иначе бы он не мог в этом мире существовать. Хицуним не пропускают появление на свет царя Давида. Хицуним, как объясняет Каббала, внешние силы. Внешние силы, даже не только зла, но внешние силы, которые блокируют в этом мире появление святости. Все заблокировано. Поэтому царь Давид, в частности, рождается красным, напоминая Исава, напоминая Сотана, чтобы Сотан не мешал рождению такого человека. И царь Давид, имея какие-то качества Исава, то есть что такое краснота? Это пролитие крови. Краснота – это эмоции начинают работать, прежде чем интеллект включается. Красный цвет, он не был, как во всяких сказках про царя Давида рассказывают, румяный или рыженький, или там еще какой-то. Он таки был Адом, как это пишет текст Торы. Адом – тот, кто предназначен для пролития крови. И он таки проливал кровь во имя Бога, но при этом был полностью находился в состоянии трепета перед небесами, с чего мы с вами начали эту нашу лекцию. Образ царя Давида был трепет перед небесами, поэтому каждый, кто его видел, вспоминал закон. Тот закон, который он знал, но не очень исполнял, человек начинал исполнять, увидев великий образ царя Давида. Об этом сказано, что «Генейбати бамегила цефер катувилай». Вот я пришел, и свиток книги написан на мне. Он был ходячим свитком книги, который приводил к тому, что злое начало, дурное побуждение в людях отступало, и они приходили к соблюдению закона. Нечистые оболочки сильно упрощаются в момент появления святости, что раскрывает тайну рождения Давида, потомка Рут Моавитянки. И как Давид был зачат его матерью, о чем не знал его отец даже, и из-за этого он был красным. Заслуги отцов. Ишай бен Овед. Ишай единственный, один из четырех людей, которые оставили этот мир без греха. Бен Овед, его отца звали Овед, тот, кто служил Богу. 17 глава в книге пророка Шмуэля рассказывает нам о том, как филистимляне проводят специальную военную операцию против Иудеи. В связи с чем? Что они хотели сделать? Они хотели демонархизацию Израиля провести. Филистимляне были народом в целом мирным и продвинутым, относились с уважением к людям вне зависимости от их национальности. Им только не нравилась концепция царства. Против царства Израиля они пришли воевать, царство им не нравилось. Они были готовы и терпели евреев, были сравнительно нормальные отношения в период судей между евреями и филистимлянами. Филистимляне действительно господствовали, но тем не менее господствовали в частности потому, что они опережали евреев технологически. В период завершения бронзового века филистимляне были первые, кто научились обрабатывать металл. Для этого требовалось достичь температуру плавления бронзы примерно 1200 градусов, а металл, железо 1530, по-моему, 1570. Таким образом, нужно было построить для плавления металла другого типа печи с дополнительными мехами, которые будут подавать кислород. Филистимляне это сделали и скрывали эту технологию от евреев. Поэтому написано в Танахе, что каждый, кому нужно было сделать какой-то сельскохозяйственный инструмент или лошадь подковать, они шли к филистимлянам, и те за определенную плату, вполне, кстати, приемлемую, филистимляне не драли денег слишком много, они все это дело изготавливали. И так вот евреи жили. Как только царь Шауль становится царем, филистимлянам это очень не нравится. Не хотят они допустить царства в еврейском народе. Мешает им царство. Главным идолом филистимлян была русалка. Это концепция жизни человека без завета. Танах называет филистимлян необрезанными. Все народы, в принципе, необрезанные. Филистимляне больше, чем все. А у них это концепция необрезанности. Поэтому идея царства Израиля им была совсем не в тему. Теперь посмотрите, как это все ярко у нас будет видно в 17 главе книги пророка Шмуэля. Филистимляне же собрали войска свои для войны и собрались в Сохо, что в Иудее, расположили станы между Сохо и Азейкой в Эфес-Дамим. Эмек Айала, дорога от Бейт-Шемеша в Кирьят-Гат, кто в теме, тот знает. Когда едешь из Бет-Шемеша в Кирьят-Гат, то надо повернуть налево, а в сторону Иудеи, и вот там буквально несколько километров будет это место Тель-Сохо и Тель-Азейка. Тель-Азейка с другой стороны. А Шауль и израильтяне собрались и расположили станом в долине Айла и приготовились к войне с филистимлянами. И филистимляне стояли на горе с одной стороны, и израильтяне на горе с другой стороны, и между ними долина. И вышел из стана филистимлянских единоборец по имени Голиаф из Гата, рост его 6 локтей с пядью. Итак, 6-локтевый такой спортсмен, большой, здоровый, с лачугой, волейболист такой, выходит, и обратите внимание на то, что он говорит, что он хочет. Он разъясняет себя, он интеллигентный, он филистимлянин интеллигентный, левый интеллигентный, к народам другим еще раз относится с уважением абсолютно, к евреям претензии национального и религиозного характера не имели, не нравилось им только царство. Царство, когда, кстати говоря, сами филистимляне, они отменили царство, у них был царь Ахав формальный, но реальная власть принадлежала совершенно не царю, а Хамиша Сарней Плештим, пяти майором филистимлянским. Обратите внимание, даже не генералом. Генералов не было, потому что генерал, он слишком высокое звание, он слишком возносится над другими людьми. У них майор было высшее звание, потому что человек, с их точки зрения, это было, короче говоря, были левые такие вот совсем. А вот царство, когда есть царь, который связан с Богом, между Богом и человеком, это ну никак филистимлянам не нравилось. Раздражало их это. И шлем медный на голове его, на голове Голиафа. И мы с вами говорили в прошлой лекции, да, о том, что Голиаф – потомок Орфы. Рут и Орфа – две сестры, которые вместе пришли к Наоми для того, чтобы принять гиюр. Наоми их отговаривала. И они практически прошли уже до конца весь период подготовки. При этом Рут выдержала до конца, а Орфа на самом последнем этапе оставила, ушла и в результате стала праматерью Голиафа. То есть две родные сестры, между ними практически не было разницы. Обратите внимание, каждый из нас, он идет вот куда-то. Мы куда-то идем, и мы либо идем в сторону к Богу, либо от этого отдаляемся. В результате может оказаться, что среди наших потомков будет либо Давид, либо Голиаф в том или в ином виде. Итак, большой он был, здоровый парень такой, баскетболист, Жальгирис, 6 метров, 6 локтей, 3-метровый такой дядя, и кольчуга у него 5000 шекелей меди, то есть, такая, видимо, много это было, оборудование такое было у него какое-то военное, и медные щитки на ногах и так далее, и древко, копья его, как ткацкий навой, не знаю, что это такое. Видимо, что-то очень такое мощное. Короче говоря, мощно был оборудован данный военный. И щитоносец шел перед ним. И сказал он, и возвал к полкам израильским, и сказал им. Обратите внимание, что он говорит. И сказал, зачем вам всем выходить затевать войну? Ведь я филистимлянин, а вы рабы Шауля. Обратите внимание, в чем его иск? Вы рабы Шауля против царства. СВО, специальная военная операция, была проведена для демонархизации Израиля. Не нравилось им постороннее государство, считает, что нужно вмешиваться в внутреннее устройство государства соседнего. «Выберите у себя человека», он говорит, Голиаф, «и пусть он сойдет ко мне. Если он сможет со мной сразиться и убьет меня, то мы будем вам рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нам рабами и будете служить нам». То есть предложение такое, которое в дальнейшем греки будут предлагать для решения всех вопросов. Только чего они хотят? Не хотят, чтобы у евреев было царство, чтобы у евреев была конституционная монархия, где конституция – это Тора. Монархия – это форма власти, форма управления государством, когда великий праведный человек стоит во главе народа. И сказал филистимлянин, срамлю я сегодня полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся один на один. Обратите внимание, человека. То есть они к евреям относятся как к равным. Человека, такого же человека, как я. Никакого тут шовинизма, расизма филистимлянского не было даже близкого. Они совершенно нормально относятся к людям как таковым. Более того, когда царь Давид, после того, как убьет Голиафа, нанесет им страшное поражение, и не одно поражение, а много, когда царь Давид пойдет, убежит от царя Шауля, который начнет его преследовать, он придет к филистимлянам, и тебе скажут, враг наш к нам пришел, и спросит его, а ты кто? Он скажет, а я вообще просто гражданин, как раз неправильное слово, я просто человек, я не с царем Шаулем, царь Шауль меня преследует, я от него убежал, я просто вот Давид, еврей по национальности, но не гражданин царства. Они сказали, ну хорошо, тогда живи среди нас, никакой проблемы. То есть их главный враг, который убил Голиафа, который убил сотни и тысячи филистимлян, они к нему не имеют никакой претензии на личной основе. Там вдовы, сироты и все остальные ходят. Вот царь Давид убил нашего там отца и так далее. В смысле, царем Давидом они его как раз не называли. Давидка, да, убил, это самое, к нему никаких претензий, потому что он человек такой же, как, ну, была война там, ну, как сегодня. Сегодня никто, скажем, немцы и англичане, они же не будут вспоминать, что у них там было во время Второй мировой войны, кто кого там убивал и все прочее. Посмотрите, насколько продвинуты филистимляне с точки зрения вообще своей левой демократии. Говорит, дайте мне человека, и мы сразимся один на один. Ну, кто мог выйти против Голиата? Голиаф. На иврите Гольят. По-русски принято говорить Голиаф. Это с иврита, с греческого, на русский и так далее. «И услышал Шауль и весь Израиль эти слова филистимлянина, и испугались они очень и оробели. А Давид, сын Ифратьянина из Бетлехема иудейского по имени Ишай, у которого было 8 человек, у которого было 8 сыновей. И человек этот во дни Шауля был старцем среди мужей, и пошли трое старших сыновей Ишая за Шаулем на войну». То есть трое пошли воевать, а остальные остались в резерве. И про царя Давида сказано, что он был Ишхайль, человек войны, Ишмилхама, офицер, был офицером запаса царь Давид. В тот момент находился в резерве, на войну он не пошел. И никто не пошел воевать против Голиата, не было ни одного человека. Почему не пошел царь Шауль и Йонатан, его сын? Совсем незадолго до этого, буквально месяцы до этого, произошло следующее событие. Пришли филистимляне в количестве 30 тысяч колесниц и конных, и пеших без конца, и у царя Шауля осталось всего 600 человек армии. Было 3 тысячи, разбежалось 600 человек армии. И тогда Йонатан бен Шауль со своим оруженосцем решают, что, собственно говоря, в такой ситуации зачем всю армию тревожить. Пойдем мы вдвоем и нанесем им поражение. И они пошли и начали убивать филистимлян. И Танах рассказывает о том, что ужас происходит в этом мире. Филистимляне бегут, топчут друг друга, и евреи, в том числе те, которые к филистимлянам устроились работать в обозы и в отдел снабжения и так далее, и так далее. Эти евреи начали присоединяться, и все те, кто попрятались от войны, начали выходить. Произошло изменение всей реальности. Йонатан, его оруженосец вдвоем, имея один меч, кстати. У евреев тогда было два меча металлических, остальное было оружие медное. И Йонатан наносит глобальное поражение за несколько месяцев до этого. Глобальное поражение филистимлянам. И тут один Голиат, пусть даже мощный, он издевается над еврейским народом и говорит, что он филистимлянин, а вы рабы Шауловы. И Йонатан не выходит против него. И царь Шауль не выходит. А царь Шауль уже с Голиафом воевал до этого. Царь Шауль отбивает у Голиафа скрижали с 10 заповедями, которые Голиаф забирает из Ковчега Завета. Царь Шауль наносит уже лично Голиафу поражение. Ни он, ни его сын, никто из колена Бениамина. Почему? Потому что они видят, что Бог отвернулся от них. Они понимают, что они потерпят поражение. Царство колено Бениамина – это царство солнца, царство славы, царство величия. И они видят, что их царство отнято, что они не смогут поразить Голиафа. Итак, отец Ишай обращается к царю Давиду, чтобы он принес какую-то передачку своим братьям, которые на войне. А Шауль и все израильтяне воевали в долине Ила с филистимлянами. И встал Давид рано утром и оставил овец сторожу, и взял ношу, и пошел. И выстроились израильтяне и филистимляне, строй против строя. И оставил Давид вещи, и так далее. И вот единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гата, из строя филистимлян, и сказал те же слова, и услышал Давид. И все израильтяне, увидев этого человека, убежали от него и очень перепугались. Было видно, что в условиях великой славы царя Шауля, великого божественного присутствия, которое его затрагивало, ничего у них не получится, что Голиаф победит. И говорили израильтяне, видели ли вы этого человека, который поднимается? Ведь он поднимается, поносит Израиль. И так это происходило 40 дней. 40 дней филистимляне никуда не спешили. Их задача была демонархизация еврейского народа. Они никуда не спешили. 40 дней ходит филистимлянин и поносит Израиль. Что нужно сделать царю Давиду в такой ситуации? Ему нужно скрыть свое намерение. Ему нужно показать людям, что на самом деле у него мотивация была не во имя Бога, а личная, чтобы его не стали хвалить потом слишком много. А именно царь пообещал тому, кто сразится с Голиафом и побьет его, пообещал в жены свою дочь. Царь Давид ходит и спрашивает, действительно ли дочь царскую дадут. Ему говорят, что дадут, как в лучших сказках. И так он ходит и спрашивает, и спрашивает, и спрашивает. Когда он в результате побеждает Голиафа, то от дочери царской он отказывается. Ну так, отказывается, как бы это самое чисто по... Типа хотел, мотивация была как бы для этого, но дочь не нужна. «Ибо кто этот необрезанный, — говорит царь Давид, филистимлянин, — что так поносит строй Бога живого? И сказал ему народ то же самое, говоря, вот что сделано будет для того человека, который убьет его». То есть дадут дочь, и дочь царскую, Мирав, и что-то там еще дадут. «И услышал Элиаф, старший брат его, как, когда он говорил с этими людьми, и разгневался Элиаф на Давида». Обратите внимание, вот то самое проявление недостатка Элиава, которое не смог увидеть пророк Шмуэль во время его помазания, во время помазания царя Давида, и посчитал Элиава достойным царства, а Всевышний видел, что уже какой-то элемент в нем есть недостатка. Кстати, разгневался Элиав на Давида, и сказал он, зачем ты спустился сюда и на кого ты оставил тех немногих овец в пустыне, знаю я дерзость твою и зло сердца твоего. Ты спустился, чтобы посмотреть на это сражение. Так Элиав из-за гнева неверно читает картину мира. В такой ситуации он, конечно же, царем быть недостоин. И сказал Давид, что же я теперь сделал? Ведь это беседа. Царь Давид опять дает оправдание весьма косвенное и весьма такое, которое не раскроет его истинную мотивацию, что он встает за царство. Обратите внимание, не за свое, за царство царя Шауля, который для него был Машиах Хашем, был божественным помазанником. «И отвернулся он от него и к другому, и повторял то же самое, и отвечал ему народ теми же словами, что в первый раз, что дадут дочь царя». И он пытается скрыть себя, еще раз не раскрыть себя прежде времени. «И услышаны были слова, которые сказал Давид, и пересказали Шаулю, и взял он его к себе». И сказал Давид Шаулю, да, до этого уже Танах рассказывает нам, что когда Дух Божий оставил царя Шауля, то к нему пригласили царя Давида, который играл на музыкальном инструменте, возвращая царю Шаулю в определенной мере божественное присутствие. Итак, царь Давид приходит к Шаулю и говорит, пусть никто не падает духом из-за него, раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. Представьте ситуацию, да, к царю, которого покинуло божественное присутствие, приходит некто и говорит, я пойду сражаться. Какая идея, что у тебя это получится? И сказал Шауль Давиду, не можешь ты идти сражаться с этим филистимлянином, ибо ты еще молод, а он муж брани с юности своей. Он жлоб, он трехметровый жлоб. И сказал Давид Шаулю, раб твой пас овец у отца своего, когда приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я уходил за ним и бил его, и вырывал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за косми, бил его и убивал его. И так приходит мальчик, рассказывает такую сказку царю о том, что он медведя и льва побеждал. И льва и медведя убивал раб твой, и будет с этим необрезанным филистимлянином то же, что с одним из них, за что он поносит строй Бога живого. Как рассказал сказку, пришел мальчик, правда, офицер запаса армии обороны Израиля, офицер резерва, не запаса, а резерва, и сказал Давид, Господь, который спасал меня от льва и медведя, он спасет меня от руки этого филистимлянина. И видит царь Шауль, что победит. Вот это повествование про льва и медведя, про царство Вавилона и про царство Персии, ибо лев – символ Вавилона, медведь – символ Персии, в пророчестве которого будет в Танахе написано намного позже. Царь Шауль видит, он победит. «И сказал Шауль Давиду, иди, да будет Господь с тобой. И одел Шауль Давида воинскую одежду его, и возложил медный шлем на голову, и надел на него броню, и опоясался Давид мечом поверх одежды своей. Попытался ходить, так и не привык». Еще раз, если он был офицером, то значит не привык ходить во всем этом. На иврите написано немного иначе. Лониса, что имеет также значение, что он не хотел вот так. Он хотел победить не методом оружия, а чтобы произошло полное чудо, которого достойно царство колена Бениамина, царство царя Шауля. То есть не концепции оружия, что есть путь колена Иуда, а победить вот так, как колено Бениамина действовало, когда произойдет полное чудо. Поэтому он отказывается от оружия и говорит, не хочу я вот таким образом. И сказал Давид Шаулю, не хочу, потому что не так я хочу победить. И снял их с себя царь Давид, и взял палку в свою руку, и выбрал себе 5 гладких камней, видите, даже от меча отказался. Не то, что отказался от оборудования, да, от доспехов каких-то, даже меч не надо ничего. Хочу полное чудо и не хочу никакого оружия. И взял 5 гладких камней из ручья и положил их в свою пастушескую сумку и в мешок с пращой в руке своей, подошел к филистимлянину. Шел и филистимлянин, приближаясь к царю Давиду, а человек несет щит перед ним. Комментатор дает объяснение, что это за человек, что это филистимлянин, который несет щит, что это некая цена, некая защита. И здесь очень много есть каббалистических значений того, что с ним при этом произошло. И взглянул филистимлянин и увидел Давида, своего родственника непосредственного. Презрел его, как тот был молод, румян и красив. И сказал филистимлянин Давиду, разве я собака, что ты идешь на меня с палками? И проклял филистимлянин Давида богами своими. И сказал филистимлянин Давиду, пойди ко мне, и я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Ну, единоборство в стиле греков. Давид же сказал филистимлянину, ты выходишь на меня с мечом, копьем и дротиком, а я выхожу на тебя во имя Господа Цваота, Бога Израиля, который ты поносил. Обратите внимание, во имя Господа, Бога народа Израиля. Сегодня предаст тебя Господь в руку мою, я побью тебя и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы стана филистимлянского сегодня же птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог у Израиля. Узнает весь сон, это не мечом и копьем спасает Господь, ибо успех войны от Господа, и он передаст вас в руки наши. И было, когда поднялся филистимлянин и стал приближаться к Давиду, то Давид быстро побежал к строю навстречу филистимлянину и отпустил Давид руку в сумку и взял оттуда камень и метнул и поразил филистимлянина в лоб, и камень вознился в лоб его, и упал он лицом на землю. То есть вместо естественного падение на спину в такой ситуации, он падает лицом вперед. Так осилил Давид филистимлянина пращой и камнем. И тут самое интересное. Когда увидел Шауль Давида, выходящего против филистимлянина, сказал он Авнеру, начальнику войска, Авнер, чей сын этот юноша? Еще раз, речь идет о Давиде, сыне Ишая. Про Ишая мы с вами говорили, да, что то, что изучалось в доме учения Ишая, знал весь народ на всей земле. Царя Давида как бы тоже знали. Более того, это был тот самый царь Давид, который в 16 главе, в конце мы с вами не читали, но я своими словами сказал. Он играл на музыкальном инструменте царя Давида, он был приближенным к царю, он был в близких отношениях с сыном царя Шауля, с Йонатаном. Он спрашивает, Авнер, чей сын этот юноша? И сказал Авнер, клянусь жизнью души твоей, царь, что не знаю. Как можно поклясться, что не знаю? Это вот Давид, который ответственный за музыкальную игру, как минимум. И не просто игру, а такую игру, которая возвращает человеку божественный дух. И сказал царь, спроси ты, чей сын этот юноша. Вопрос был такой, он сын Переца или Зераха? То, что сейчас происходит, это... Если сын Переца, то это царь. Если сын Зераха, это пророк. Что сейчас происходит? образование нового царства колена Иуда, если он потомок первца. То есть благодаря чему мне, говорит царь Шауль, очевидно, что он победит. Благодаря тому, что он все-таки будущий царь, или благодаря тому, что он пророк, но царство все-таки может быть пока еще колено Бениамина не лишится, еврейский народ удостоится великого царства колена Бениамина. И когда Давид возвращался после того, как он убил филистимлянина, взял его Авнер и привел перед Шаулем, а голова филистимлянина была в руке у него. И сказал ему Шауль: «Чей это сын юноша?» И сказал Давид: «Сын раба твоего Ишая из Бет-Лехема». Ну и все стало понятно, что это царство. И дальше у царя Шауля начинается проблема. Он начинает преследовать царя Давида для того, чтобы царство божественное не покинуло еврейский народ. То есть царство царя Шауля было очень коротким, меньше чем 2,5 года. При этом оно было величайшим, славным и было божественное чудо раскрыто намного больше, чем у колена Иуды. Но этому царству наступил конец. Итак, царь Шауль начинает преследовать царя Давида, поскольку оставило божественное присутствие. Он почувствовал себя в некотором смысле, как мы сегодня. Как при этом преследуемый царь Давид относился к царю Шаулю? Он видел в нем божественного помазанника, он видел в нем величайшего царя, к которому относился с небывалым уважением. Когда придет Машиах с Божьей помощью и воскреснут мертвые, то я лично пойду в первую очередь посмотреть из всех, кто воскреснет, наши праотцы, Рамбам, Раби Акива, Вилинский Гаон, то я в первую очередь пойду посмотреть на царя Шауля, а потом на Сабу из Навардок. Это мои личные преференсис. Для царя Давида царь Шауль был великим божественным помазанником. Спасибо за внимание. Мы немножко коснулись с вами вопроса образ царя Давида. Эти две главы Танаха немножко раскроют нам образ царя Давида, но дальше Танах намного больше нам об этом расскажет. Спасибо за внимание.